Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
Вы слышите, грохочут сапоги.
Добрый вечер. Итак, мы начинаем цикл передач по истории Второй мировой войны. Мы – это известный телевизионный журналист Дмитрий Захаров, которого, наверное, все помнят в основном по «Взгляду».
Добрый вечер.
И я, Виталий Дымарский. Ну, а также, конечно, радиостанция «Эхо Москвы», которую заинтересовала предложенная нами тема. Ну вот, почему мы ее предложили? Мы с Димой решили так. Каждый из нас, не договариваясь между собой, коротко скажет в начале сегодняшней передачи, а зачем ему, собственно, эта программа, которую мы назвали, как вы сейчас слышали в анонсе, «Цена победы». Ну вот, пусть Захаров первым и объясняется.
Это долгая история, она тянется уже больше 20 лет. И я сказал бы, что виной тому послужила большая советская энциклопедия. Когда я был молодой журналист, мне поручили подготовить ряд материалов к очередной дате Дня Победы. Я полез в большую советскую энциклопедию, к этому времени я уже достаточно много работал со статистикой, и читая статью в этом авторитетном издании, я обнаружил массу несовпадений. Так говорилось о том, что Советский Союз был не готов к войне, у него было меньше техники, меньше вооруженных сил и прочее, прочее, прочее. И в той же статье было написано, что с 1939 по с 1939 года по 1941 год, по началу войны, советская авиационная промышленность выпустила более 17 тысяч самолетов. В то время как у немцев их было на начало войны 3900. У меня в душу закрались сомнения. Я начал думать, что не так. И после этого, чем чаще я обращался к всевозможной статистике, касающейся войны, тем больше несовпадений находил. Вот. По мере того, как я работал над этой темой, по мере того, как открывались все новые и новые ранее засекреченные архивные данные, становилось ясно, что все было, мягко говоря, не совсем так, как это преподносила советская историография.
Или совсем не так.
Или совсем не так, что на самом деле на момент немецкого вторжения наша авиация превосходила германскую, если не десятикратно, то восьмикратно точно, в танковых войсках наблюдалось то же самое и так далее. Сейчас эти цифры уже достаточно доступны. Почему я считаю это важным? Если фальсифицировать историю, то ты будешь до бесконечности наступать на одни и те же грабли, что с нами происходит перманентно. Потому что существует некая мифология, существует психология шапкозакидательства, которую рождает эта мифология, и поэтому, на мой взгляд, это чрезвычайно вредно и опасно.
Ну, хорошо, я, все понятно. Ну, а теперь моя очередь. Ну, дело даже не в том, вот как сказал Дима, что меня лично притягивает история 20 века. Просто я все больше убеждаюсь, что история это написана и выучена нами в страшно искаженном виде.
Совершенно верно.
И, может быть, в первую очередь это относится ко Второй мировой войне. Вот, ну, причем, ну, мое мнение, во всяком случае, кривые зеркала строили и выстраивали коллективно и на Западе, и на Востоке Европы. Ну, ради что, может быть, каждый по-своему. Тем не менее, историю эту надо знать. Не для того, чтобы получать там у преподавателей там, в школе или институте хорошие отметки, а прежде всего для того, чтобы разобраться в дне сегодняшнем и увидеть, какие уроки прошлого пригодились бы ныне, чтобы не повторять содеянных ошибок и преступлений. То есть не наступать на те грабли, о которых ты, Дима, только что сказал.
Ну, по сути, мы пришли к одному и тому же.
Да. Очередной повод задуматься над уроками Второй мировой войны вот дало недавнее празднование 60-летия Победы. Когда, что называется, в одном флаконе, или, если хотите, на одном подносе, обществу преподнесли блюда, изготовленные еще в конце 40-х, по-моему, годов, или там в 50-е годы. Вот поэтому мы и назвали нашу программу не юбилейными беседами. При этом мы, надеюсь, Дима со мной согласится, отнюдь не претендуем на роль историков-экспертов.
Абсолютно.
Я вижу нашу задачу в том, чтобы вместе с вами, уважаемые слушатели, задаться вопросами, на которые не только у меня, но, как мне кажется, у всего общества до сих пор нет правдивых ответов. Вот, собственно говоря, и весь замысел. Ну, а теперь, поскольку у нас сегодня программа в какой-то степени презентационная, как она будет построена? Как вообще мы будем строить весь этот цикл неюбилейных бесед? Ну, Дима, расскажи, а я только пока напомню, что уже работает эфирный пейджер 961-3333 для абонента «Эхо Москвы». Ну, и слово Захарову.
Ну, у нас, естественно, будут звонки слушателей. У нас будут гости.
Так, сразу перебиваю. 2:03:19:22, но это будет скорее вот во второй части
ближе к концу
программы.
Да, у нас будут гости. У
не
нас...
сегодня.
Не сегодня. У нас будут специальные рубрики. Будут эксперты по малоизвестным темам и специальные странички.
Ну, одна из специальных страничек, это мы хотим и надеемся, что этот замысел нам удастся выдержать до конца, чтобы в конце, в заключении, в завершении каждой программы по понедельникам, вот уже перед нулем часов, у нас была такая, у нас будет портретная галерея Елены Сьяновой, очень известный писатель, который специализируется на истории вообще, и в частности на германской истории. И, кстати,
На персоналиях Третьего Рейха.
И, кстати говоря, вот этой осенью в издательстве «Время» выходит ее новая книга после трилогии, которая, может быть, многим нашим слушателям известна. Это «Маргарита».
«Плач Маргариты», «Плач Маргариты», «Гнездо орла».
«Гнездо орла» и «Каждому свое». Так вот, выходит еще одна книжка «Десятка из колоды Гитлера». И некоторые портреты, которые прозвучат вот в этой галерее Елены Сьяновой, взяты из, ну, в сокращенном, естественно, виде, из этой книги. И сегодня уже вы в конце программы услышите ее портрет известнейшего деятеля, первого и главного заместителя Гитлера Рудольфа Гесса.
Если можно, я добавлю пару слов. Первый раз, когда я прочитал книгу Елены Сьяновой, я был поражен тем, насколько она компетентна. Потому что до того мне ни разу не встречалось ни одного произведения художественного или документального, где бы столь детально были обрисованы фигуры руководителей Третьего Рейха. Не как политические персоналии, а как люди со своими слабостями, со своими сильными и слабыми сторонами, привычками, наклонностями и прочим. Я бы всем посоветовал это прочитать.
Да, и еще один элемент, о котором надо сказать, во всяком случае, пока в виде обещания Венедиктова. Так вот, главный редактор «Эхо Москвы», он обещал открыть форум на страничке «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru, где, как мы надеемся, может быть, завяжется дискуссия, интересный разговор, в котором мы готовы с Димой принимать участие, если он действительно будет серьезный, между слушателями, которых интересует вообще вся эта проблематика и вся эта тематика. Ну вот, после такого довольно пространного и длинного вступления мы переходим к нашей первой теме, которую мы назвали очень просто «После Версаля», поскольку многие историки считают, что именно в Версале, где 28 июня 1919 года был подписан мирный договор, как бы с одной стороны положивший конец Первой мировой войны, а с другой стороны, вот как я еще раз сошлюсь на мнение многих историков, уже вот в том договоре фактически уже были семена будущей Второй мировой войны. И вот эту тему Версаля и после Версаля, а где-то, может быть, мы и выйдем на тему до Версаля, мы и хотели бы начать вот этот наш этот цикл неюбилейных бесед. Так что Версаль? Что, Дима, твое мнение, почему в Версале была заложена Вторая мировая война?
28 июня 1919 года в Версале был салют. Наблюдавшие его участники конференции думали, что таким образом они салютуют похороненный ими Первый мировой. На самом деле это был салют предстоящей Второй мировой. Почему? Ну, для того, чтобы понять, что представляла собой Версальская конференция и каковы ее итоги, нужно понять, как завершилась Первая мировая. Первая мировая завершилась полным фиаско кайзеровской Германии. В 18-м году она капитулировала, и было подписано Парижское перемирие 11 ноября 1918 года. После этого началась демилитаризация Германии, разоружение ее войск. Она была уже не в состоянии ни экономически, ни с военной точки зрения сопротивляться преобладающим союзникам. И, соответственно, началась подготовка Версальской конференции.
Извините, я тебя перебью, что интересно, что, и, кстати, это было неожиданностью для самих немцев, на саму Версальскую конференцию их не пригласили.
Да.
Хотя когда было подписано перемирие в ноябре 18 года, как бы все исходили из того, что немцы тоже будут, Германия тоже будет представлена на Версальской конференции, в ходе конференции. Но их туда просто не пустили, так сказать, действительно, так сказать, под мечом, что ли, да, оружие союзников, их просто заставили не просто капитулировать, а уже потом, в 19 году, когда был подписан Версальский мирный договор, фактически принять его условия, условия совершенно жуткие, о чем мы еще поговорим
сегодня. Да, совершенно справедливо. Дело в том, что разоруженная Германия, потерпевшая поражение, естественно, никакого сопротивления оказать уже не могла. Подготовка к конференции, по сути, к подписанию условий послевоенной жизни продолжалась почти год. И когда эти условия были оглашены, Германия, не только политическое руководство, но и вся нация пребывали в шоке. Естественно, никто не снимает с Германии вину за то, что была развязана Первая мировая. Но условия, которые были выдвинуты в отношении Германии, они, по сути, и заложили базу того, что немецкий народ был чрезвычайно недоволен этими условиями, и он был уже автоматически настроен на развязывание войны в недалеком будущем.
Извините, я тебя перебью, но а вот вы мне скажите, как можно быть довольным, да? Ну, всю, весь Версальский договор, конечно, пересказать невозможно, но просто буквально несколько его, так сказать, таких основных, что ли, пунктов. Ну, во-первых, так сказать, во-первых, просто поменяли режим в стране, да? Независимо от воли народа, да? То есть монархию заменили республикой.
Ну, это произошло по внутриполитическим, в первую
очередь. Ну, да, тем не менее, значит, династии Гогенцоллернов и Габсбургов были названы виновниками войны, Германия объявлена республикой, распались три империи к тому времени, да, Австро-Венгерская, Османская и Российская, и появилось безумное количество, кстати говоря, то, что мы наблюдали уже в конце 20 века, каких-то новых стран.
Маленьких стран.
Но по условиям Версальского мира, во-первых, Германия теряла примерно, если я не ошибаюсь, 1/8 своих территорий. Значит, Франции были возвращены Эльзас и часть Лотарингии, Бельгии были отданы территории, Польша, часть Верхней Силезии, был образован так называемый Данцигский коридор.
Поморье была отдана часть Западной Пруссии.
Чехословакии, область Силезии небольшую, Клайпеда перешла тоже
под мандат
союзников, держав победительниц, но уже потом, в 23-м году, Клайпеда была передана Литве.
Да. Дании достался Шлезвиг, еще часть территории Силезии Чехословакии, Саарская область на 15 лет перешла, опять же, под управление Лиги Наций, а все ее угольные шахты были отданы Франции.
Полная собственность Франции.
Но на этом дело
не кончилось.
Потери не кончились.
Да, Рейнская зона,
была,
да, на 15 лет был оккупирован левый берег Рейна союзниками. Очень важно, на мой взгляд, это то, что Германия потеряла все свои колонии заморские, африканские, в первую очередь, были разделены между Англией, Францией и Японией.
И Бельгией,
да. Которых там Конго.
Вот. Но как бы на этом все дело не кончилось, потому что после того, как был подписан Версальский договор, откусывание, если так можно сказать, кусков Германии продолжалось. То есть, сколь бы ни была страна виновата в развязывании войны, отделение частей ее территории неизбежно вело к тяжелым последствиям. 25 марта 2019 года премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж направил к организаторам мирной конференции свои соображения.
Это было сделано из Фонтенбло. Он уехал туда отдыхать во время конференции, поскольку они там долго все сидели.
Да.
Он уехал отдыхать и из Фонтенбло направил вот это вот письмо, в котором выражал свои соображения по поводу условий мирного договора.
Да. Если можно, я процитирую дословно. Вы можете лишить Германию ее колоний, превратить ее вооруженные силы в простую полицию, низвести ее военно-морской флот на уровень пятистепенной державы. Однако, если Германия почувствует, что с ней несправедливо обошлись, она найдет средства, чтобы добиться у своих победителей возмещения. Несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты и прощены. По этой причине я решительно выступаю против передачи большого количества немцев из Германии под власть других государств. И нужно воспрепятствовать этому, насколько это возможно. Я не могу не усмотреть причину будущей войны в том, что германский народ, который проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружен рядом небольших государств. Предложение комиссии по польским делам о передаче 2 100 000 немцев под власть поляков рано или поздно должны привести к новой войне на Востоке. Извините, Виталий, вот я закончу как бы мысль по населению. 2 100 000 оказались в Польше. И потом передавали с Польши еще части немецкой территории. В Судетах к 1939 году было более 3 000 000 немцев. В общей сложности порядка 7 000 000 человек оказались за...
Что уже было миной замедленного действия?
Естественно, это же расчлененные семьи, родственники, которые неизбежно хотели так или иначе воссоединиться. Совершенно верно.
Но вот если уже об оценках Версальского мира говорить, то, ну, во-первых, мы еще не упомянули среди условий Версальского мира, во-первых, кабальные экономические условия, 132 миллиарда золотых марок, или примерно 33 миллиарда долларов, ну, это и сейчас большая
это
сумма.
Это в тех деньгах.
А в тех деньгах это вообще была астрономическая сумма.
Это
астрономическая сумма. Германия должна была выплатить репарации как бы державам-победительницам, да? Кроме, ну, не говоря уже о том, что она должна была быть полностью демилитаризована.
Извините, вот по поводу выплат. По-моему, они до 70-х годов должны были 20 века выплачивать репарации.
Да, но это все прекратилось намного раньше. И вот среди оценок Версальского мира очень любопытные есть вещи. Вот, например, вы знаете, что в британской делегации на Парижской мирной конференции, ну, Версаль под Парижем, почти парижская, был в качестве финансового советника по финансам тогдашний сотрудник Министерства финансов Великобритании, никто иной, как, ну, сейчас уже принято говорить, выдающийся, почти великий, да, экономист Джон Кейнс. И, собственно говоря, свою славу он приобрел сразу после Версальского мира, опубликовав две статьи, не книжки даже, а статьи «Экономические последствия Версальского мира» и «Пересмотр мирного договора». Они были обе опубликованы в 19-м году. И тогда Кейнс говорил, что слишком крупная сумма репараций, а это, напомню, вот эти вот 33 миллиарда долларов, вызовет депрессию германской экономики, в результате чего замедлится восстановление хозяйства всей Европе и усугубятся трудности мировой экономики в целом. Еще одно интересное свидетельство. Черчилль уже в своих мемуарах по поводу Версальского договора написал: «Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными. В этом диктате нашли свое отражение гнев держав-победительниц». Еще, ну, такого рода оценок очень много. Вот британский дипломат Никольсон: «Мы уехали из Версаля, имеется в виду, с сознанием, что договоры, которые мы навязали нашим врагам, были несправедливы и неразумны».
Ну, и завершая как бы эту серию цитат, я процитировал бы одного из советников Вилсона, Вудро Вилсона, президента Соединенных Штатов, который сказал по этому поводу: «Это не договор о мире. По меньшей мере, я вижу в нем повод для начала 11 войн».
Ну, и тогда уже, чтобы уже совсем завершить с цитатами, очень интересна уже немецкая первая реакция. Ну, помимо того, что, естественно, вот те немцы, которые приехали на подписание, которые вызвали все-таки Версаль на подписание договора, они были шокированы текстом договора, потому что это совершенно не совпадало с первоначальным планом.
Да, то, что им обещали.
То, что им обещали в ноябре 18 года, вот эти вот тогда президент, тогдашний президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон подготовил свой план мирного договора из 14 пунктов, из которых, по-моему, 4 или 3 остались в конечном итоге.
А 19 были
новыми. А 19 были совершенно новыми и неожиданными для немцев. Немцы были просто шокированы и, в общем-то, не сильно хотели подписывать этот договор. Но в самой Германии вот первая реакция была: Центральный союз служащих германских банков, которые, это сами немцы уже говорили, представляете, в то время: «Мы призываем всех дальновидных западных экономистов поднять свой голос против экономического безумия, заключающихся в этих условиях. Германия, это сами немцы про себя говорят, погруженная в горе и анархию, будет постоянной опасностью для мира, порядка и благополучия всех наций, не исключая и союзных. Ну, вот тут, такая, да. такая была реакция на сам мирный договор. А кто там виноват?
Ну, вы знаете, ты знаешь, Италия, я хочу сказать, что 29 июня на улице многих немецких городов вышли люди. Это была спонтанная
Более
реакция.
Более того, вот в Париже был салют, фейерверк, там Эйфелева башня, освещено. Какие-то гуляния, значит, были. Вообще, надо сказать, это уже, там, может быть, не совсем в тему, так сказать, возникновения каких-то, значит, условий для Второй мировой войны, но вообще вся эта Версальская конференция была таким для парижан,
особенно светским
мероприятием. Там они наряжались, они ездили в Версаль, вот наблюдать за всем этим и так далее.
Да,
и так
выпить
далее.
Шампанского и позволить себе чуточку грабежа.
Да. Кстати говоря, ну, может быть, мы еще затронем эту тему. Я думаю, что французы вообще-то главные виновники того, что был такой текст договора. Так вот, в тот день, когда Париж гулял, 28 июня 19 года, в Германии были вывешены траурные флаги.
Да. И более того, надо сказать, что вся конференция проходила в условиях морской блокады Германии. Войска союзников вооруженные стояли на линии разграждения в боевой готовности, то есть они были готовы ударить в любой момент. Вот, проводя аналогию с тем, что происходило, может быть, не совсем корректно, я бы сказал так. Ну вот, подралось несколько человек. Один из них инициатор драки. И после драки все не разошлись по домам, а пошли к нему домой и стали выносить из дома все, что им подвернулось под руку. И Франция тут сыграла, наверное, лидирующую роль.
Ну, уже очень хотелось вернуть свое прежнее могущество. Конечно, французы потеряли во франко-прусской войне очень много. И, кстати говоря, дату подписания договора...
Да.
Нет, вру. Дату начала Версальской конференции, в январе, это было 18-го, если я не ошибаюсь, января или 8-го, вот сейчас не могу вспомнить, января 19-го года.
18-го января.
18-е, да? По-моему, 18-е. Это была ровно та дата, когда там же в Версале был подписан с немцами, с Германией договор, по которому Франция очень многое теряла, да?
Да,
1871 год.
Да, когда отличились, собственно говоря, Мольтке и Гёбен.
Но это уже... Это,
да,
это
мы не, новые, мы,
новые,
мы не
новые
будем.
Имена мы будем.
Да, это намного раньше, чем Первая мировая.
Ну вот мы, так сказать, с Германией примерно понятно, да? А вот почему, твое мнение, почему в России... обошли Россию?
Ну,
Советскую Россию.
Советскую Россию, да. Ну, Россия сама себя сделала аутсайдером в этой ситуации, как мне кажется. Потому что подписание Брестского мира с Германией в марте 2018 года, по которому Россия лишалась множества своих территорий и должна была выплачивать стране, близящейся к поражению, огромные репарации, автоматически вывела Россию из числа союзных стран. Мне даже трудно представить себе аналогию подобного шага, но это все равно, как если бы во время Второй мировой войны, где-то году в 44-м, в России произошли некие политические события, и новые лидеры страны отдали бы немцам все, что те захватили в 41-м году, да еще обязались бы платить репарации, это к лет 30. То есть...
Но это как бы взаимоотношения России и Германии.
Не только, это взаимоотношения, да?
А почему,
России и союзников.
Почему союзники?
Ну как?
Интервенция к тому времени, да?
Нет,
вообще боялись большевизма.
Нет, вот вы представьте себе, что во время Второй мировой войны... Представьте себе, что во время Второй мировой войны мы выходим из клуба союзников. Какая реакция? Ну, это, по сути, было бы предательством. И то же самое было во время Первой мировой. Во Вторую мировую это произойти не могло, а в Первую это было именно тем самым явлением. Соответственно, если ты отказался воевать против общего врага, значит, ты не друг. И, однако, я должен сказать, что Россия извлекла все-таки из Версальского мира определенную выгоду. В частности, согласно статье 116 Версальского договора, Германия признавала независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года, отмену Брестского мира и всех других договоров, заключенных ей до Версаля с советским правительством.
А что такое отмена Брестского мира? Возвращение территории?
Возвращение территории, нет необходимости выплачивать Германии репарации, то есть... Косвенно, несмотря на то, что несмотря на то, что Россия собственноручно вычеркнулась из числа победителей, она все-таки получила от Версаля определенные выгоды. Единственной страной, которая не получила от Версаля ничего, кроме бед, это была Германия. То есть наказать надо было, но наказать так, чтобы не доводить до крайности.
Дим, но здесь тоже интересный вопрос. Это все не так однозначно. Вот Россию, Советскую Россию, не пустили в Версаль на эту мирную конференцию. Но это не значит, что союзники, державы-победительницы, да, что они были единодушны в этом мнении. Существует, на мой взгляд, совершенно потрясающий факт, который вообще-то, по-моему, я даже не знаю, отражен ли он, скажем, в полном собрании сочинений Владимира Ильича Ленина, поскольку этот факт связан с вождем мирового пролетариата. Так вот, один из самых из молодых и очень способных американских дипломатов, некто Буллит, с позволения Вудро Вильсона, тогдашнего президента Соединенных Штатов, и с позволения Ллойда Джорджа, окольными путями, рискуя жизнью, пробрался в Москву, в Советскую Россию, для того, чтобы предложить согласие, повторю, Вильсона и Ллойд Джорджа, предложить Ленину участвовать в Версальской мирной конференции.
На определенных, правда, условиях.
На определенных условиях. Условия совершенно страшные, ну, как страшные нам сейчас, видимо, кажется, поскольку мы знаем такой канонизированный вариант отечественной истории. Так вот, на тех условиях, что при этом Ленин, или Москва, Кремль тогдашний, да, как сейчас принято говорить, признает так называемые областные правительства. Что такое областные правительства? Областные правительства – это были те районы России, которые шла гражданская война, которые были заняты белыми.
Деникин, Колчак.
И так далее. И самое интересное, что Ленин на это согласился. Правда, с одним условием. То есть, что едем в Версаль, признаем областные правительства, но при этом... державы-победительницы, союзники, крупные державы признают и Москву. Кремль, значит, новую советскую власть и устанавливают с ней дипломатические отношения. То есть Ленин был согласен, ну, другое дело, выполнил ли он бы это обещание, если все так произошло, был согласен на признание вот этих вот белогвардейских, скажем так, анклавов, да, внутри уже Советской России.
Ну да, для него это
было
бы...
Ну, это не совсем анклавы, там были и большие регионы.
Это были большие территории. Да. Это была бы даже не мина замедленного действия, это была бы мина ускоренного действия. А насчет соблюдения условий, большевики неоднократно демонстрировали искусство несоблюдения любых условий.
Ну, это да.
Ничего личного.
Ничего, да. Ну вот, короче говоря, если закончить просто историю уже с Буллитом, он вернулся вот с этими предложениями Ленина, но к тому времени уже и Вильсон, и Ллойд Джордж передумали. Они решили, что они с Германией расправятся, значит, вот этим мирным договором, хотя оба, кстати говоря, были сторонниками менее жестких решений. Вот. А с другой стороны, так сказать, возобладал страх перед большевиками. И вот эту бациллу большевизма уже тогда и Вильсон, и Ллойд Джордж боялись больше, чем возрождение виртуального, возможного германской мощи. И Буллит настолько... Буллит подал в отставку, разозлился, а завершил Буллит свою карьеру совершенно замечательно. При следующем президенте, при Франклине Рузвельте, он стал послом Соединенных Штатов в России. Так что и возненавидел Вильсона, естественно, после такой истории.
Тут надо сказать несколько слов об американской позиции, мы как-то это упустили. Дело в том, что Соединенные Штаты, Вудро Вильсон подписал условия Версальского договора, но американский сенат его не ратифицировал. В дальнейшем сенат подписал отдельный договор с Германией, Во-первых, чтобы не находиться в шлейфе как бы стран, которые получили, ну, по сути, растерзали Германию в тот момент, чтобы не иметь негативного отношения. А во-вторых, Соединенные Штаты не хотели вступать в Лигу наций, чтобы не связывать все руки.
Это при том, что вообще-то сам устав Лиги наций разработал сам Вильсон, американский президент, но Сенат потом
не ратифицировал.
Да. Что было, кстати говоря, ударом для Вильсона, который после этого, по-моему, его что-то не паралич разбил, и это был, так сказать, крах его политической карьеры, во всяком
случае. Ну, однако, как показали дальнейшие события, Соединенные Штаты поступили в данном случае достаточно мудро. Мы как-то упустили еще одну сторону Версальского договора, это военная сторона вопроса. В частности, что было сделано с германской армией? Как бы события эти находятся очень далеко от нас, но тем не менее я должен сказать, что действия союзников в то время не были чем-то таким умозрительным. Там реально находились союзные войска, там реально был жесточайший контроль. И когда в 22-м году правительство Германии заявило, что не может платить репарации, в ответ на прекращение платежей Франция тотчас ввела в русскую область военный контингент. Это при том, что Рур снабжал на 80% Германию углем и сталью. Это произошло 11 января 23-го года. То есть, с точки зрения военной составляющей, Германия тоже получила по полной программе. Большая часть немецкого вооружения была либо конфискована, либо уничтожена. Только в 18-м году у Германии отобрали 14 тысяч самолетов. Все, что годилось, забрали в свою авиацию, что не годилось, пустили под пилу. Флот Германии сократился до 6 легких крейсеров, 6 старых броненосцев и 2 десятков маленьких миноносцев. Армия могла быть не больше 100 тысяч человек. А службу делали добровольной, чтобы не было воинской повинности и возможности как бы наращивания военного потенциала. То есть, ну, все, казалось, было бы сделано, чтобы немецкая военная мощь не смогла возродиться ни при каких обстоятельствах. Ну,
как она возрождалась, мы еще поговорим, скорее всего, наверное, в следующей передаче. Сейчас давай вот еще на пару минут вернемся в Версаль, 19-й год. Вообще очень ничего интересного, так сказать. Сколько там было? 27 стран участниц,
да? В том числе такие диковинные, как Хиджаз. Интересно, слушатели наши.
Кто сейчас знает, надо было провести викторину. Слушатели, что это за страна.
Сербо-хорвато-словенское государство.
Ну, которое превратилось в Югославию.
Да. Сиам и, естественно, Гондурас.
Вот Гондурас, это неожиданно.
Ну, там были...
А может быть, не ту страну тогда назвали Гондурасом? Оттуда и пошло.
Нет, там были и Боливия, Бразилия, даже Куба зачем-то, Эквадор,
ну,
Гаити.
Япония, ну, Китай,
это
само собой, да.
А также новоиспеченная Польша, новоиспеченная Чехословакия, новоиспеченная Румыния.
Но вот вся эта, ну, не в обиду будет сказано, мелочь, да? Вот, в конечном итоге превратила конференцию в неработоспособную. И в какой-то момент, значит, самые сильные мира того это поняли. И, ну, значит, да. И они фактически убрали их с конференции. Значит, сначала был образован Совет 10,
а потом
Совет 4, по-моему, да? США, Великобритания, Франция и Италия.
Да.
И
Италию там зажали.
Италию там зажали совершенно. Но очень, значит, интересно, я просто нашел такое, когда нужно было кого-то вызвать, отношение вот к малым странам, когда нужно было вызвать кого-то из делегатов от британских доминионов, Климонсо говорил Ллойд Джорджу: позовите своих дикарей. Так вызывали на этой конференции на ковер, значит, представители вот этих вот самых малых стран.
Но тут очень интересно, опять же, 27 стран, то есть партия «дай порулить». Каждому хотелось хоть немножко, ну, конечно, Германии, но урвать. Да.
Ну, кстати говоря, в конечном итоге итогами Версаля оказались недовольны и Япония, и Китай. Ну, во-первых, у Китая отняли провинцию одну и передали.
Да?
Передали Японию, поэтому там никакой радости в Китае не было. Значит, турки, само собой.
Ну, у турок был полный крах.
Там, да,
так... Они же простирались от Стамбула и до Красного моря. море, а англичане у них отняли почти все. Ну, да. Не почти все, но многое.
Вот, короче говоря, да, и, значит, вот это, я просто вернусь к самому ходу конференции, вот эта вот большая четверка, значит, Ллойд Джордж вообще заявил, что вообще разбирайтесь, министр иностранных дел, сами, и вот эта большая четверка, значит, Ллойд Джордж, Вильсон, Климонсо и Орландо, премьер-министр тогдашней Италии, они, значит, уединялись в уютной квартире, ну, уединялись, про четверку не скажешь, да, учетверялись, да, в уютной квартире, значит, лорд Джорджа или в кабинете Вильсона, и заседали иногда вчетвером, иногда втроем, Орландо не пускали просто. И вот один из экспертов, дипломат из британской делегации, Никольсон, он вспоминал, значит, как все происходило, он говорил, у камина расстилали карту Малой Азии, эти невежественные, безответственные люди делят Малую Азию, как сладкий пирог. Вот так вот примерно, значит, происходил передел мира, мира в Версале. Ну, не говоря уже о том, это, об этом еще тоже можно долго очень говорить, о том, что, конечно, внутри стран-победительниц были свои противоречия, потому что Англия не хотела усиления Франции, Франция хотела очень много всего, и в конечном итоге, извините, так сказать, не сумела переварить, в общем-то, да, весь тот кусок, который, да, пыталась себя.
Все не съем, так надкушу.
Вот именно. И в конечном итоге вот в таком виде, вот когда вышел Версальский договор, не знаю, согласен со мной или нет, вот так вот и заложили фактически все предпосылки для будущей Второй мировой войны. Кстати говоря, я у кого-то из историков, из наших, видел как бы другую периодизацию, что ли. Они вообще, уже, так сказать, появилась такая версия, что это вообще одна война, просто как бы разбитая на
да,
две...
Растянутая
по времени и разбитая на два акта, скажем так.
Ну, по сути, да. По сути, да. Любые разъединенные нации имеют тенденцию к воссоединению, и рано или поздно это происходит.
Давай посмотрим, что нам пишут наши слушатели. Так, ну, во-первых, многие здесь нас спрашивают, согласны ли мы с Суворовым или не согласны мы с Суворовым. Я еще раз повторю, я не знаю, это мое мнение, мы не эксперты, историки, мы журналисты, мы ведем просто... эти беседы для того, чтобы вызвать у вас интерес к этой теме.
Да, и делимся просто теми знаниями, которыми мы обладаем, думая, что, может быть, это интересно вам.
Вот, но здесь вот один из слушателей нас спрашивал, читали ли мы Суворова? Читали.
Читали, но... Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вот именно. Так, приведено в книге Суворова. Так, в июне-июле 1945 года наши бывшие союзники планировали начать Третью мировую. Пожалуйста, расскажите об этом.
Ну, не сегодня.
Не сегодня, расскажем.
Но расскажем.
Программа у нас надолго, если нас не исключат из сетки. Поэтому где-нибудь, может быть, к середине будущего года
мы доберемся
до 1945 года, до окончания Второй мировой войны и о том, как там были закладывались уже основы Третьей мировой войны. Так, прекрасный замысел, отличная передача, но почему так поздно, спрашивает Ольга. Вопросы, когда будет Венедиктов без посредников. Так, если сравнить Брестский и Версальский мир, какие из условий тяжелее, спрашивает Борис.
Я думаю, что все-таки Версальский. Все-таки Версальский. При всем при том, по Брестскому миру мы имели как бы оппонента в качестве одной страны, а тут ни много ни мало 27, и все хотят поживиться за твой счет. Тут трудно уцелеть, потому что как бы процесс этот не останавливался. Как я уже говорил, после подписания Версальского мира в 22-м году Франция заняла Рурскую область, потом передавали еще какие-то участки германской территории. Короче говоря, когда из страны с населением порядка, ну, менее 70 миллионов, 7 миллионов оказываются за границей, каждый десятый человек, до добра это не доведет однозначно.
Так, еще Ольга Валерия пишет: Рузвельт не мог позволить. Вы забыли что-то. Вы забыли о Рузвельте. Не забыли, еще не дошли.
Рузвельт в 19-м году. Да, Рузвельт тогда еще ничем не правил.
Да, да, да. Так, и вот вопрос опять от Ольги. Я не знаю, Тарли или это Ольга. Когда закончится ваш междусобойчик? Передача обязана быть интерактивной. Подключите, пожалуйста, слушателей. Значит, так, Ольга, передача у нас действительно междусобойчик. Это беседа двух журналистов. Тем не менее, не принимая ваш упрек, мы подключаем слушателей. 203-1922, надеваем наушники, и если у вас есть какие-то комментарии к нашей программе сегодняшней, мы готовы вас выслушать. Есть? Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста. Сергей из Москвы, изумительная передача. Но я бы хотел обратить ваше внимание на роль США в этой ситуации, потому что экономическую я имею в виду, почему и это самое главное, потому что в это время Великобритания, как мировой лидер, уже утратила свое экономическое влияние.
Более
экономическое
того,
влияние США. США очень сильно, и она не взяла на себя роль лидера.
Ну, извините, вы представились, а я забыл, как
о чем вопрос.
Нет, ну это просто комментарии слушателей, я так понимаю.
Вот ваши передачи, не только вот эти исторические моменты, но и экономические моменты, ну, они очень влияют на...
На развитие истории,
войну.
Да.
Дима, есть комментарии?
Нет, ну как бы это отдельная тема. Просто если мы сейчас начнем обсуждать экономические аспекты влияния Соединенных Штатов на ситуацию вокруг Версальского договора, мы закопаемся.
Нет, ну единственное, что надо сказать, что Соединенные Штаты действительно, так сказать, уже становились первой мировой экономической державой. И что касается Великобритании, то
не настолько еще она утратила.
Нет, более того, нет, там, по-моему, то, что она получила по репарациям от немцев,
успела получить,
скажем так, по репарациям, это было меньше, чем она потратила на войну. Поэтому Великобритания действительно утратила свою экономическую мощь вот после Версаля, после войны, скажем так. Да? И репарации все эти, они не компенсировали тех потерь, которые...
Но это история долгая, потому что Великобритания же и сыграла очень большую роль в ситуации с прекращением выплачивания репараций.
Понятно. Хорошо, спасибо. Давайте послушаем еще один звонок. 203-1922. Слушаем вас.
Алексей из Чайна-тауна, Москва.
Из Чайна-тауна?
Да, Москва.
Из московского Чайна-тауна. Да, слушаю вас, Алексей.
Да. Вы там забыли упомянуть Фоша Баршева. Он сказал, что это не мир, а перемирие на 20 лет.
Правильно. Мы забыли не только Фоша, невозможно все упомянуть, но Фош действительно, он принимал, как бы он подписывал перемирие в ноябре 2018 года, это где-то, по-моему, в вагончике было, да, происходило.
Там же во Вторую мировую подписывалась капитуляция Франции. Гитлер туда приезжал лично.
Специально, да, чтобы показать, да, кто здесь на круги своя. Вот. Но Фош действительно был не согласен с условиями Версальского мирного договора, и уже потом участие в Версальской мирной конференции не принимал.
И возвращаясь к теме Англии и репараций, в 1931 году Германии был предоставлен мораторий на выплаты репараций, и это позволило ей совершить молниеносный экономический скачок. И сыграла в этом деле Англия далеко не последнюю роль.
Еще один звонок. Есть у нас звонки? Слушаем вас.
Алло.
Да, только приглушите радио, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Да.
А это Дмитрий из Оренбурга.
Из Оренбурга, очень приятно. Город с немецким названием.
Золотой.
Да. Будьте добры.
А что у вас там?
Да. А у вас не возникает аналогии еще с нашим временем?
Еще какие?
А вот вы говорите о том, что многие жители бывшей Германии оказались за рубежами исторической родины.
Порядка 7 миллионов.
Да.
Даже больше.
А в наше время?
Мы упомянули.
Да, ну аналогия абсолютно прямая.
И как вы думаете, не приведет ли это к какой-то ситуации, вот, похожей на военные какие-то...
Вы знаете...
Спасибо, Алексей, за вопрос. Ну, Дима, твой комментарий.
Я не сторонник политического фантазирования, а потом нужно оценивать ситуацию. Если отняли кусок Пруссии, это, извините, кусок государства, которое принадлежало Германии 700 лет, а не было занято в 1939 году.
Ну, я бы, с одной стороны, я бы от себя бы сказал так, что, как вам сказать, безусловно, это почва для национализма, скажем так.
Ну, как бы для сочувствия тем, тому русскоязычному населению, которое... Ну,
для сочувствия, там, во-первых, потом национализм даже не всегда в плохом смысле этого слова. Кстати, говоря, во многих языках, я знаю, национализм используют как
слово, национальное достоинство.
Национальное... как патриотизм.
Даже. Да, вот. Просто как бы ситуация с русскоязычным населением на территориях, которые имеются в виду, она не политкорректна. Она бы не возникла, если бы там не было предвзятого отношения к этому самому населению. То есть она стимулируется изнутри. Я бы сказал, что это мина, заложенная внутри, а не детонатор, который вставляется снаружи.
Да, но тем не менее, так сказать, все-таки и эта ситуация там, как это ни прискорбно, и, к сожалению, это многие не понимают в Прибалтике, она провоцирует и питает национализм в России.
Ну, как бы...
Такой национализм в экстремальных формах. Ну, это так мое мнение, во всяком случае.
Просто, извините, вот чтобы было понятней, если бы у нас там, допустим, Смоленскую область отсоединили, вот это был бы аналог ситуации с Версальским договором. Или Псковскую.
Хорошо, спасибо. Вот мы уже получили первые комментарии от наших слушателей. Мы благодарим вас за активность. Здесь вот Рита нас спрашивает, повторите автора и название книги про Гитлера. Сейчас автора вы просто услышите в портретной галерее Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Чтобы узнать, о чем думает Адольф, нужно послушать, о чем говорит Рудольф. Это высказывание принадлежит одному шутнику из ближайшего окружения Гитлера и кажется забавным парадоксом только на первый взгляд. Рудольф Гесс, как и Гитлер, родился не в Германии. Его отец имел в Александрии крупную торговую экспортную фирму. У Гесса было безоблачное детство, однако он рано оторвался от семьи. В 14 лет его отправили учиться в Швейцарию, в знаменитую высшую коммерческую школу. Перед Первой мировой войной 18-летний Гесс проходил стажировку в Гамбурге, изучал морское дело и навсегда проникся любовью к Британии. Воевал Гесс храбро. Сначала в пехоте, командовал взводом, затем в авиации, в знаменитой эскадрилье Рихтгоффен, командиром которой в конце войны стал Геринг. Был дважды ранен, получил два железных креста, войну закончил лейтенантом. Перспектива сделаться главой семейной фирмы Рудольфа не привлекала, и он добился согласия родителей на учебу в Мюнхенском университете на факультете экономики. А лекции ему там читал профессор Карл Хаусхофер, знаменитый основатель немецкой школы геополитики. Фактически, Хаусхофер – человек энциклопедических знаний и широчайшего кругозора и толкнул молодого Гесса на тот узконационалистический путь, который так претил ему самому. Именно Хаусхофер и привел своего ученика в общество Туле, идеологическую предтечу НСДАП. Любопытно, а будь тогда у Гесса другой наставник? Горечь поражения, боль за обескровленную нищую родину в 20-е годы толкала энергичную немецкую молодежь в два лагеря – коммунистов и нацистов. Из дневника сестры Гесса Маргариты мы узнаем, что в 21-м году ее брат собирался посещать заседание университетской коммунистической ячейки. Свидетельств, что все-таки посетил, не осталось, но остались такие строчки из письма лучшему другу, сыну Хаусхофера Альбрехту. «Коммунисты сулят возрождение Родины через 30 лет. Источник, труд и всеобщее братство народов, среди них и неполноценных, обниматься с русскими и французами после Версаля? Нет, это не мой путь. Пепел Вердена стучит в мое сердце. Мне ближе партия мести». И молодой Гесс сделал выбор в пользу партии, в программе которой были два ключевых слова – месть и экспансия. Однако, вступив в НСДАП, Гесс далеко не сразу порвал с привычной средой. Он продолжал учиться, работал на кафедре, писал диссертацию по политэкономии, занимался спортом, влюбился в красивую девушку, свою будущую жену. Но в его жизни уже появился Гитлер. Их отношения – отдельный разговор. Гесс нашел не только партию,
Он нашел и того человека, вождя, который мог, по его мнению, переломить судьбу Германии. Правда, вождь этот не сразу сделался таким, каким желал видеть его Рудольф. И ГЭС уже в середине 20-х начал осуществлять свою программу фараонизации, то есть превращение Гитлера из традиционного лидера в божество, чему тот поначалу сопротивлялся. Но и в этом, и в некоторых других случаях воля Рудольфа Гесса оказывалась сильнее воли Адольфа Гитлера. А вот честолюбие у Гесса было нулевое. Что же касается интеллекта, я никогда не мог понять, писал в 1946 году Карл Хаусхофер, почему сильный ум Рудольфа почти не сопротивляется умственному возбуждению недоучки. Это Хаусхофер говорит о Гитлере. Жена Гесса Эльза, человек любящий, но трезвый и критический, с грустью отмечала, как с годами съежилась и потускнела личность ее мужа, как прочно маска тени фюрера приросла к его прежде выразительной физиономии. Это оскудение личности Гесса имело вполне определенные последствия. Гесс уходил не только от самого себя. Он отдалялся и от Гитлера, ударяясь в мистику и парамедицину. Именно это отдаление и вызвало к жизни версии о том, что заместитель фюрера со временем начал утрачивать свои позиции, что его полет в Англию на мирные переговоры был вызван стремлением вернуть прежнее положение. Легенда же о спонтанности его решения и нервном срыве – это плод той пропагандистской кампании, которую сам же ГЭС тщательно разработал на случай своего провала. Поразительно хорошо разработал, верят до сих пор. Но поразительнее всего другое. Прожив 93 года, из них 46 лет в заключении, имея как никто время осмыслить все содеянное его партией фюрером, Рудольф Гесс ни разу не выказал и тени раскаяния. «Я ни о чем не жалею», — так он закончил свое последнее слово в Нюрнберге. «Гуманизм — это слишком медленно. Нет, я ни о чем не жалею». А это из письма к сыну. Письма – отличный, убедительный документ. А то ведь в 80-е годы на Западе всерьез выдвигалось предложение дать Рудольфу Гессу Нобелевскую премию за, что бы вы думали, укрепление мира.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Итак, вы услышали как бы первый портрет из галереи Елены Сьяновой. Я напомню, что взят он из книги, которая выходит в октябре в издательстве «Время» и называется «Десятка из колоды Гитлера». И мы надеемся, что Елена Сьянова, то есть не надеемся, а уверены, продолжит с нами сотрудничество, и в каждой передаче вы будете слушать по одному портрету, написанному этой известной писательницей.
Не только, кстати, немецких вождей.
Но, в самом случае, договаривались мы с ней так.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Ну что, мы на этом заканчиваем нашу первую программу под названием «После Версаля» из цикла программ, название которого «Цена победы». Это были Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский.
Да, и сразу же вам объявим тогда тему следующей программы. Через неделю в 23, где-то после 23 часов, мы хотим обсудить такую тему: «Россия и Германия. Дружба отверженных». То есть все, что происходило уже между двумя будущими соперниками, вот в период в конце 20-х, начале 30-х годов.
Да, в период их великой дружбы.
Всего доброго, до встречи через неделю.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов. Слушайте все.
Вы слышите, грохочут сапоги.
Радио «Эхо Москвы».